Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы продолжим рассказ о рукописях древнерусского книжника Ефросина.
Они попали в библиотеку в составе библиотеки Кирилло-Лазерского монастыря. А библиотека Кирилло-Лазерского монастыря, значит, в середине XIX века перешла в состав библиотеки Духовной академии Петербургской, а после ликвидации академии они попали в наши фонды, соответственно. Ну, это было связано с деградацией монастырей, конечно, в 19 столетии. Потому что деградация монастырей произошла еще в 18 столетии. Многие из них были упразднены, другие, значит, переведены в низшие классы, лишены штатов, значит, и так далее. Уровень монашества страшно упал, и монахи уже не могли содержать эти книги, они не могли их читать, не могли их хранить. Большое количество книг погибло, рукописных книг в этот период. Многие из них спасли собиратели. Их собрания потом поступили на государственное хранение, то есть либо в нашу императорскую публичную библиотеку в тот период, значит, либо, значит, в иные государственные хранилища, что гарантировало им сохранность. А монастырские библиотеки, судьбы их были разными. Библиотека Соловецкого монастыря, например, была эвакуирована с Соловков в период Крымской войны, то есть когда британская эскадра приблизилась к Соловкам, эти рукописи были выведены в Казань. И в Казани хранились в Духовной академии Казанской, где сделались предметом изучения. 19 столетие – это формирование русской науки. Почему? Потому что русская наука поднялась как раз на том, что эти собрания перемещаются в публичные хранилища государственные и становятся предметом изучения. Сейчас можно сказать, что звезда Василия Васильевича Ключевского зашла в Казани не случайно. Потому что туда было перемещено Соловецкое собрание, и молодой талантливый ученый получил возможность работать сотнями рукописей.
Книжник Ефросин создавал свои сборники в Кирилло-Белозерском монастыре, влиятельном духовном центре Древней Руси, тесно связанном с Москвой. Эта обитель была особо любима московскими князьями, начиная с Василия II, которого кирилловский игумен Трифон избавил от клятвы не претендовать на московский престол. Богатое книжное собрание монастыря обеспечило разнообразие текстов, собранных Ефросином.
Ну, самые разные сюжеты, то есть путешествия Святой Земли, Северо-Восточную Русь, описание маршрутов, отчисление мер о возрасте городов, медицинские статьи Гарринова и Ипократа, которые излагают античное учение о четырех стихиях, значит, и, соответственно, о четырех темпераментах, которые происходят отсюда. Задонщина – один из самых ценнейших источников о Куликовской битве. Автором ее считается Сафроний Рязанец. Она повествует о событии, которое произошло за Доном, это называется Задонщина, Куликовская битва, о том, как впервые русские армии, ведомые Московским княжеством, возглавляемым Дмитрием Донским, перешли через Дон, впервые в степи, значит, дали бой войску Мамая. Вот здесь подчеркивается исторический смысл этого события. Значит, то есть тут, может быть, даже не столько исторических деталей, сколько вот переосмысления в умах последующих поколений. Значение этого события, насколько оно было велико.
Имена многих писцов мы практически не знаем. И, собственно, интерес к Ефросину вызван еще и тем, что в его сборниках очень часто он подписывает сам себя. То есть мы это видим. И еще интересный момент, что помимо вот этих пяти сборников, которые мы сейчас можем наблюдать, автографы Ефросина обнаружены еще около 40 книгах, тоже происходящих из Кирилло-Белозерского монастыря. Автографы в основном носят характер помет, маргиналий, глосс на полях рукописей. Иногда Ефросин вставляет в сборники, которые он редактирует, несколько листов. Это тоже характерная практика. Вообще, для древнерусского человека править чужой текст, изменять его, переписывать и так далее, это не была большой проблемой, поскольку тогда не существовала проблема, стоящая сейчас очень острая, это проблема авторского права. То есть человек видел текст, мог его переписать, по-своему отредактировать и написать, что он является, ну, автором или писцом. То есть это вот такая вот практика была совершенно нормальная. Как писались эти сборники? Это действительно очень интересный вопрос. Все они состоят из тетрадок, так же, как и современная книга. Она состоит из тетрадок, которые потом собирались в единый кодекс. А в тетради, как правило, было 8 листов, то есть 4 листа, сложенных пополам. И, соответственно, первоначально рукопись представляла собой стопу вот таких вот тетрадок. И, что характерно для Ефросина, он их писал в самое разное время. То есть не нужно думать, что ефросиновский сборник, вот в частности этот, переписан за один присест, ну, за какое-то время, там, за 2, может быть, 3 года. Почти все сборники, которые он составлял, писались в течение всей его жизни. И только потом, видимо, на склоне лет, Ефросин или, может быть, его ученики и последователи составили вот эти 5 сборников. Эти 5 сборников потом оказались в собрании Кирилло-Белозерского монастыря. Практически вот это архив Ефросина. И потом они были переплетены вот в 5 сборников. Причем, обратите внимание, 4 из них небольшого формата, а один довольно большой. То есть это 4-я доля листа, это 8-я доля листа. Вот. Скорее всего, вот этот большой сборник предусматривался для... вероятно, сделался по заказу игумена Кирилло-Белозерского монастыря. А вот эти 4 – это были его собственность, которую он сам для себя переписывал. Именно в этих 4 сборниках содержатся в основном тексты, которые не были предназначены для богослужебной практики и которые, вероятно, интересовали Ефросина как человека очень эрудированного.
Ефросин жил в необычайно важное время, в период возникновения единого русского государства.
Слово «Россия» как раз появляется, впервые фиксируется в конце 15-го столетия. И, конечно, это не случайно, потому что на смену конгломерату разрозненных русских княжеств приходит уже Московское княжество, вобравшее в себя большинство из них и продиктовавшее остальным, которые номинально сохранили свою независимость, но уже ходили в воле Москвы. Это время первого государя всей Руси, Ивана III, который правил чрезвычайно необычно долго, с 1462 года по 1505 год. То есть это получается, значит, 43 года он находился на престоле и был полновластным хозяином. Он покорил Новгород, он впервые взял Казань. При нем, значит, в орбиту влияния Москвы вошла северо-восточная и северо-западная Русь, собственно говоря. Он успешно воевал с Литвой. Он, нельзя забывать о том, что он сбросил татарское иго. То есть 1460 год, стояние на Угре, когда сражения не было, но татары спустя 100 лет после Куликовской битвы сочли необходимым и возможным для себя бежать без сражения. Время, когда на глазах изумленных современников менялось государственное устройство, значит, и западные путешественники, которые попали на Русь, внезапно обнаружили, что находятся в государстве, о существовании которого они совершенно не подозревали. Что касается области духовных исканий, это было время, когда появилось в Новгороде, сперва в Новгороде, потом в Москве, ереши доустующих, так называемых. Значит. Это время, когда велись ожесточенные споры о вере, о том, какая вера лучше, о том, что скоро грядет конец света, потому что влиятельная традиция приурочила конец света к 7000 году от сотворения мира, который по нынешнему летоисчислению – это 1492 год. Поэтому идея о конце света, близящемся, давлела над сознанием современников. В том числе и Ефросина. Потому что недаром Ефросин переписывал здесь, сколько прошло, значит, от сотворения мира до Рима, от Рима, значит, до Византии, значит, и так далее. Переписывал слово Ипполита, Папы Римского, о скончании света. И все это, конечно, не случайно. Вот. Но также нужно сказать, что идею конца света, она... У нас принято понимать ее исключительно пессимистическом, таком трагическом ключе. Это не совсем верно, потому что идея конца света, она породила мощнейшие творческие импульсы. И кроме того, что с тем мнением, что конец света наступит именно в 1492 году, были согласны далеко не все. Я думаю, что наиболее образованные книжники, Иосиф Волоцкий, и, значит, тот же Ефросин, вот, и архиепископ Геннадий Новгородский, они, значит, стремились развеять заблуждение современников по этому поводу, писали, что никто о конце света знать не может, ссылаясь на евангельские слова, что только Бог Отец может знать об этом, и никому предугадать этот срок не дано. они пережили столько нашествий исследователей, что их физическое состояние угрожает опасность. По этой причине мы храним их в специальных футлярах из бескислотного картона, из которых извлекаем их теперь уже совершенно крайне редко. Почему? Потому что все эти сборники доступны на нашем сайте, и любой пользователь может зайти туда и прочитать любой текст, комментарий к нему, воспользоваться системой навигации, поиска. Значит, и поэтому всех призываю заходить на наш сайт.
Вот это на сайте Российской национальной библиотеки представлены все сборники Ефросина, которые можно посмотреть в виртуальном виде. Это удобно, потому что Ефросин очень популярный автор, мы уже об этом говорили. И, конечно, желательно, чтобы читатели обращались к электронным копиям. Вот мы можем открыть электронную копию. Здесь есть содержание о проекте, о сборниках Ефросина. Вот. Некоторая историческая информация. Но самое интересное, это, конечно, просмотр самих сборников. Можем взять любой сборник. Ну, например, вот сборник 11088. И можем посмотреть просмотр копии. Вот та же самая копия. Вот мы можем ее спокойно листать. Причем, смотрите, увеличение довольно неплохое. Можно даже посмотреть детали. Вот. То есть вот. Можно посмотреть записи. Ну, например, на листе 216 оборот. Вот есть запись. Вот дата. Переписах та же в лето и так далее. Другой в третий. А ас грешный Ефросин. Есть филиграни, например. Можно посмотреть филиграни. Это водяные знаки с рукописи, которые можно посмотреть, не открывая кодекс. Тоже очень удобно. Вот. Можно посмотреть разные таблицы. Вот, видите, такая сложная таблица, отражающая структуру кодекса. Сейчас мы ее увеличим немножко. И, кстати, очень здесь хорошо видно, что кодекс Ефросина, в частности, о котором мы с вами говорили, 11088, видите, состоит из нескольких блоков разновременных. Вот. Вот раз блок, два блок, три блок. А еще есть несколько подблоков, которые разрывают. То есть это говорит о том, что кодекс является конволютом. Конволют – это рукопись, созданная из нескольких разновременных частей. Вот, допустим, можно посмотреть, из чего состоят тетради. Вот. Это вот, видите, у Ефросина тетради иногда состоят из четырех, а иногда из пяти листов. Вот, вот они так вот графически изображены.
Наша серия рассказов из Российской национальной библиотеки еще продолжится. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.